Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы часто говорим о специфике существования человека в разные исторические периоды, как складывается его социальная и частная жизнь, от чего она зависит. И, конечно, во многом она зависит и от установок семьи, но в том числе и от общества, и от государственного устройства. И вот мы сегодня поговорим о том, как люди существовали в советское время, как они складывали свою идентичность, как они осмысляли жизнь сквозь призму такого интересного феномена, как ведомственность. И что это такое, почему это столь важно знать, и каким образом специфическая структура советского государства, ведомственная структура, влияла на жизнь людей, на их образ жизни и многие представления. И так я назвала эту тему «Советская ведомость», «Ведомственность». И уже как повелось в нашей программе, мы обычно наш разговор строим вокруг книги. В данном случае это коллективная монография под редакцией Игоря Стаси, которая называется «Советская ведомственность». И сегодня гости наши – это Игорь Стась, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра урбанистики Тюменского государственного университета, специалист по истории советской урбанизации и, соответственно, редактор книги. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И второй наш гость, один из авторов коллективной монографии, Константин Бугров, заместитель директора Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, профессор Уральского федерального университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, ну вот кто-то из исследователей, сейчас, наверное, вы мне скажете, кто, как бы дал определение советского государства, значит, советское государство как ведомственное общество, таким образом подчеркивая важность этой специфической структуры советского государства. Что вообще это такое, да, вот ведомственность? Наверное, я думаю, прежде чем мы начнем обсуждать специфику, да, все-таки что понимается, да, что это такое? То есть, ну, как бы я думаю, что для, может быть, старшего поколения людей, там, ведомственные разборки, как люблю говорить, да, ведомственные интересы, это было такое вполне привычное себе словосочетание. Но думаю, что сейчас есть смысл немножко дать определение. Кто бы хотел начать?
Ну, давайте я начну.
Давайте с вас начнем, да.
Ведомственное общество, это понятие сформировалось в рамках историографического направления, которое мы в книге называем «Ведомственное направление в историографии, в исторической науке». Собственно, название этому направлению дал историк, известный историк Олег Хлебнюк еще в 90-е годы. Такие понятия, как ведомственное общество, общество, которое основано полностью на таких институциях, которые в Советском Союзе называли ведомство. В частности, говорили вот Стивен Фортескью, Стивен Уайтфилд в конце 80-х, в начале 90-х годов, до этого и многие другие исследователи, такие как Альфред Мейер, рассматривали советское общество как единую общую бюрократическую корпорацию, или, например, было понимание этого общества как абсолютно министерского режима, то есть множество на самом деле интерпретаций того эффекта, той системы, которая сформировалась в Советском Союзе. И мы видим, как бы и в книге об этом есть, да, целая глава посвящена, что историки, исследователи вообще спорят о том, как это интерпретировать. С нашей точки зрения, с точки зрения авторов книги, мы рассматриваем ведомственность в первую очередь как некую категорию идентификации людей в Советском Союзе с конкретным предприятием, заводом или, может быть, министерской вертикалью или конкретным министерством. Причем эта идентификация может проявляться на разных уровнях. С одной стороны, мы можем рассматривать, вот как бы, ну, чаще всего исследователи понимают ведомственность как крупную систему описания. Да? Ну, например, опять же, Олег Хлебнюк, он описывает эту систему как систему советской ведомственности во многих своих книгах. С другой стороны, это может быть конкретная материальность. Вот об этом и Константин Бугров много говорит, о том, что каждое ведомство имело свое материальное тело. То есть это заводы, это техника, это какая-то инфраструктура и так далее. И во многом советский человек ощущал вот эту материальность и воспроизводил определенные практики, там, поведения, повседневности. И эта материальность, конечно, влияла на повседневность. С другой стороны, как бы ведомственность воспринималась и как-то дискурсивно на самом деле, потому что были различные ведомственные агенты, которые воспроизводили разную риторику ведомств, а с другой стороны, и советские люди воспринимали эту ведомственность. Ну и, собственно, как бы ведомственность – это была какая-то практика, когда люди взаимоотношения свои строили, когда подчинялись конкретному заводу, например.
Мы про практики обязательно поговорим специально, да? Но мне кажется, вот что, вы знаете, в свое время мы обсуждали книгу Кирилла Соловьева, очень хорошего историка парламентаризма, российского парламентаризма, да? Но у него есть книжка «Самодержавие и бюрократия», где он описывает, да, что самодержец, который, в общем, обладал, в общем, да, неограниченной властью, не делегировал свои полномочия, да, там, парламенту и прочее, но у него были министры, и к нему были вхожи, ну, там, я не знаю, меньше десятка людей, которые представляли интересы своего министерства. И между ними вот была бесконечная борьба за влияние, за деньги и так далее. А вот скажите, читая вашу замечательную книгу, на самом деле очень интересную, для меня очень много там открытий, насколько вот то, что выстроила советская власть, система управления, принципиально отличалась от досоветской? Нет, ну понятно, да, мы не будем говорить о том, что там не было частной собственности. Я имею вот эту иерархию управления.
Отсутствие частной собственности – это на самом деле решающий фактор, как мне кажется, в этой системе. Ну, то есть, разумеется, ну, с точки зрения чисто технической, да, когда мы говорим о ведомственности, понятно, что не очень много разности там. Разницы, собираются там министры, да, у царя или какие-то сановники, не знаю, президенты, коллеги, да, для министров. Или это наркомы вокруг главы Совета народных комиссаров или первого секретаря, или министры в позднесоветское время. Технически это похожие системы. Но размер и размах вот этой советской ведомственности, он далеко превосходит, он несопоставим, да, с тем, какое хозяйство было в руках у царских министров. То есть сотни тысяч человек, огромные государственные отрасли, громадные территориальные комплексы. И в этом смысле вот этот феномен ведомственности, да, он, начинаясь как сходная, тиражируемая, повторяющаяся практика управления, он за счет такой массивности, такого размера своей этой материальности, да, как Игорь сказал, он приобретает совершенно исключительные черты, потому что количество этажей, да, там дальше в этой иерархии, оно очень велико, и там в книге есть замечательная глава, где Михаил Пискунов, да, по-моему, это его глава, там он описывает, эта структура доходит до уровня отдельного цеха, вот там рабочие коллективы, да, конкретного завода, и вот они тоже в эту ситуацию ведомственности втянуты. Нам трудно себе это представить в системе императорских министерств, у которых все-таки была такая специализированный фокус на государственном управлении, да. Здесь речь идет не только о управлении, здесь речь идет о самой ткани социальной жизни. Все советское общество, за редкими исключениями, было пронизано этими системами ведомств. Потому здесь и этот термин мы используем, да, именно ведомственность, потому что нам ясно, о чем речь в данном случае, об этой советской специфике.
То есть, получается, ведомственность – это как вы пишете, обширная административная иерархия институтов, да? Подчиненное некоторому, значит, вот, централизованному государству. А вот если это описать, да, вот момент, когда это сложилось, как вообще эта структура шла? Вот на самом деле, а что являлось государством? Это генеральный секретарь главный, да, или нет? Или это некоторое коллективное управление, где потом идут... Вообще, вот как это можно описать иерархию этих структур, доходившую вот до трудовых коллективов? Вот во главе кто? Партия, спецслужбы, что, кто вообще, да, вот на самом деле я вот читала и думала, а действительно, вот живя в Советском Союзе, я даже не задумывалась, да, там централизованное государство, управление и так далее. А кто в ядре, собственно?
Вот? Давайте я, наверное...
Игорь, вот как можно вот описать кратко, вот как это спускалось сверху вниз? Это как, вот эта, да, иерархия, скажем так, институтов?
Это очень хороший вопрос на самом деле. Один из ключевых вопросов в книге. И книга была написана для того, в том числе, чтобы посмотреть на советскую систему управления, не как на централизованную систему. Кажется, что в историографии есть доминирующая точка зрения, что советское государство – сверхцентрализованное государство. Но, например, для меня было большим открытием, когда более 10 лет назад я начал погружаться в эту тематику, и, собственно, эта тема, она из этого вырастала, когда я понимал о том, что создание городов в СССР в значительной степени определялось на местах, то есть на региональном уровне, партийными активистами, советскими активистами или просто иногда общественниками в значительной степени, которые аффилированы были с властью, например, профсоюзными. И вот эта инициатива на местах, вот эта сила самоорганизации, она лишь затем подхватывалась в центре, потому что вот за счет эффекта бустеризма, за счет вот этих людей, которые пробивали какие-то проекты в регионах, как правило, конечно, производственно-хозяйственного плана, они получали затем как бы поддержку в виде вот инвестиций, включения в планирование, в пятилетки и так далее. И как бы сейчас кажется, что вот этот вопрос, а какая она иерархия, то есть первый секретарь, например, партийная линия, историография очень долго смотрела на советское государство как государство, где основной система управления подчиняется партии. Но мы видим, что есть регионы, причем очень большие, очень сложные регионы, где основным игроком является ведомство, производственные корпорации, которые интегрируются в партийные структуры, советские структуры и формируют всю власть на территории. Ну, самый яркий пример я чаще всего называю Главное управление Северного морского пути, да, которое существовало в своих масштабных виде с 1932 по 1938 год. И партийные структуры, как бы, и другие иные структуры, они полностью подчинялись вот этой, как бы, производственному государству, да, в государстве. И таких примеров на самом деле очень много, особенно в Сибири, особенно на севере, особенно в территориях освоения.
Но вообще получается, что эти ведомства, которые, ну, как бы партия, да, там, и правительство создают или потом закрывают, неважно, но они действуют как коллективные феодалы в каком-то смысле. А вот можно ли так сказать, такую аналогию? Потому что то, что вы описываете, что с одной стороны, да, государство, значит, создает эти наркоматы или потом министерство для определенных, значит, отраслей хозяйства. Там строительство, вот, северные морские пути, там еще там что-то такое. И при этом эти самые министерства или наркоматы получают колоссальную власть и возможность, так сказать, да, быть государством в государстве. Но вот это что-то какое-то странное, квазифеодальное устройство. Константин, вообще, можно такую аналогию использовать?
Ее часто используют, она есть у нее сильные стороны, но если ее использовать всерьез, то...
Нет, не всерьез, но это просто для понятности.
Так не работает, потому что все же эта система, ну, этих экономических тяжеловесов, да, все-таки она пронизана контролирующими структурами. Это партия, это централизованные финансовые институты, это, конечно, спецслужбы, это, конечно, армия и так далее, и так далее. То есть у феодального же государства нет такой огромной централизованной армии или Комитета государственной безопасности, который был у советского государства. Аналогия, здесь уместно говорить о корпоративизме, то есть о корпорациях, и здесь в общем и целом советский феномен, он вписывается в глобальный опыт, то есть когда в эпоху нового времени, вот это крупное индустриальное массовое хозяйствование, большие корпорации, втягивающие целые города и области в орбиту своих интересов, и до известной степени здесь можно провести аналогию вот с этими, да, с трестовыми организациями, с крупными международными корпорациями и так далее, с поправкой на специфику советской экономики. Считать ли такую форму организации модерного индустриального капитализма феодальной? Ну, об этом спорят, вот такую аналогию используют, трудно сказать, насколько велик ее эвристический потенциал.
Я бы здесь добавил то, что метафора вотчин, феодал, она не новая, и она на самом деле из самого советского дискурса идет еще с середины 30-х годов, а в 60-е, 80-е годы она активно распространялась в общественных изданиях, в партийных структурах, когда они и критиковали ведомственность. То есть критика этой системы, основанная на этом сравнении с феодализмом, она на самом деле часть вообще советской критики ведомственности. И советские структуры партийные, они прекрасно понимали эти проблемы, и для них это сравнение как бы было очевидным.
И было даже такое слово, вошло снова в моду, местничество. Оно причем сменило свое значение. Местничество в оригинальном смысле – это система, когда феодалы при дворе московского государя выясняют, кто из них родовитей и имеет право занять приоритетно высокую позицию. А в данном случае вот этот корень мест, да, он начал использоваться в таком ведомственном ключе. Местничество – это ситуация, когда какие-то ведомства, да, свою позицию считают привилегированной и действуют в рамках узких своих ведомственных интересов. Вот совершенно ясно здесь есть отсылка к феодализму.
Ну, это просто как рабочая метафора, да? Понятно, что серьезно трудно обсуждать, но система взаимоотношений, да, иерархия, она действительно дает какую-то вот такую невольную, да, попытку объяснить это привычными категориями. Мне просто еще интересно, вот как, ну вот как бы большевики приходят к власти, да, пытаются сделать совершенно другое государство, а как все-таки они приходят к идее, вот, хоть прям чуть не сказал местничество, ведомственности. Как бы были ли эксперименты и попытки предложить какую-то другую структуру? Как это более ведь быстро сложилась форма, да, и потом уже оттачивалась, обкатывалась и как-то немножко трансформировалась, если верить вашей книге, как это менялось от сталинской эпохи в постсталинскую эпоху, о чем мы тоже будем говорить. И тем не менее эта структура довольно быстро закрепилась. А вот есть какие-то отцы-основатели, кто сформулировал это? Или это как-то стихийно происходило? Как это сложилось?
Тут нужно, наверное, обратиться, во-первых, к исторической науке. Например, если возьмем историков Даниэль Орловский или Дэвид Хоффман, они описывают становление советского модерного государства, то есть государства, которое пытается контролировать все население и формирует лояльные группы населения вокруг себя. Во многом они описывают этот механизм через, ну, допустим, Орловский, он прямо пишет о корпоративизме, и что большевистское государство основано на корпорациях. И в целом направление в историографии постревизионизма говорит о том, что эти структуры стали формироваться в начале 20 века и во многом сформировались в период Первой мировой войны. Это как бы большие государственные структуры контроля, здравоохранения, образования и так далее. И советское государство, как бы если мы рассматриваем его как, ну, как модерное государство, продолжало формировать эти структуры и в 20-е годы, и в 30-е годы. И этот процесс во многом, ну, в книжке он назван, он, этот процесс основан на некоторых принципах. В книжке, например, один из таких принципов назван большевистским холизмом. Видимо, одним из ключевых авторов этого принципа, ну, был Дзержинский, соответственно. Ну, в данном случае нас не интересует, что он был председателем ОГПУ, а именно с 24 по 26 год Всесоюзного совета народного хозяйства, который и, собственно, сформулировал о том, что ведомственность – это как бы отход от государственных интересов, а государственные интересы представляют собой некую совокупность всей промышленности Советского Союза, то есть некая совокупность народного хозяйства. Затем, конечно, вот эта коннотация, да, содержательная часть вот этого большевистского холизма, она менялась, то есть что представляет собой государственный интерес. В середине 30-х годов это была в первую очередь верность партии, и в период Большого террора, после Большого террора, это государственная дисциплина. Как раз в этот период, в конце 30-х годов, вот это отношение к тому, что каждый человек имеет собственный государственный интерес, или точнее является агентом государственного интереса, она появилась уже только после Большого террора, к концу 30-х годов. И кажется, что именно в этот период, в историографии тоже об этом много говорится, что после Большого террора как окончательно и формируется вот этот министерский режим. То есть и в книжке это описано о том, что большой террор – это дискурсивно была борьба с ведомственностью. Но как будто Сталин проигрывает в этой борьбе, да, потому что в конечном итоге министерства к концу 30-х годов только усиливаются, разрастаются, и ну, уже в позднесталинский период Советский Союз, ну, абсолютно министерское вот, государство. Это если очень кратко говорить, вот такую некую краткую историю корпоративизма, да, Советского Союза.
И эта тема, конечно, она была такой ключевой в советской истории, потому что, в принципе, ну, в 20-е годы было ведь не очень ясно, как должна управляться эта новая плановая экономика, и в этом смысле вот этот холизм, да, это как раз этому посвящена очень вот первая, да, глава, которую Игорь написал в этой книге. Это способ как-то отреагировать на болезненный для советского государства опыт, когда, ну, реально эта большая экономика начала разваливаться, возникли производственные коллективы, была большая борьба о том, кто вообще должен ими управлять, это фабзавкомы, профсоюзы, советы на предприятиях, локальные советы народного хозяйства, там было большое количество разнообразных форм, потом к концу 20-х годов из них отлилась хорошо нам знакомая по советской истории форма вот этого директорского единого началия, да, когда удивительным образом советская властная структура на уровне советов, она формально очень коллегиальная, нет даже первых лиц, есть только ответственные секретари исполнительных комитетов, да, а на производстве это жесткая вертикаль, потому что главное производство и директор, и там нет даже никакой коллегии, потому что только директор решает, даже не секретарь парткома, вот он главный, возникают такие иерархические линии, и вот с ними это советское государство все время пытается их научить холизму, научить видеть за деревьями лес с переменным успехом.
Да, но вот, знаете, сейчас мы выйдем на перерыв буквально через минуту, но, слушая вас, можно понять, что странным образом, если сделана ставка на сверхцентрализацию и тотальное управление, появление ведомств было неизбежно. То есть Дзержинский боролся, и, в общем, в данном случае то, что он возглавлял ВЧК, тоже не последние сведения, вполне важны себе, да, почему он был. Сталин боролся всесильно и не смог победить. Что, правильно понимаю, что есть некоторая логика развития таких структур, да, если это сверхцентрализация и государственное управление, отсутствие частной собственности, то это компенсируется странным образом, да, развитием этих ведомств или министерств, а по-другому государство управляться не может. То есть ощущение, вы говорите, что даже не хотели, а пришлось, да, потому что по-другому контролировать такую огромную страну невозможно. Правильно ли я делаю вывод?
Это сложный вопрос. Мне кажется, какого-то одного ответа нет. Во-первых, это парадокс. Наверное, что не учитывало советское государство, как только оно давало портфель администраторам, хозяйственникам, как их уже называли, да, в 20-е годы, они начинали проводить такую, как бы, ну, у них формировалась идентичность со своим предприятием и проводить политику собственных интересов для этого предприятия. Таких предприятий было огромное множество, таких министерств было огромное множество, главков, и это все разрасталось в огромную такую паутину, которая захватывала вот это все общество, которое в историографии называется ведомственным обществом.
И очень важным вот его аспектом этого общества было то, что вот на этом среднем и низовом уровне, на уровне конкретных предприятий, особенно крупных, там формируется такой этос, ну вот он похож на феодальный, да, такая гордость за свое предприятие, за свой коллектив, и министрам, да, которые, казалось бы, ну, хозяева этих ключевых отраслей, им точно так же приходилось считаться, министерство сидит, тут у него Уралмашзавод, тут его аналоги, да, и, значит, там эти директора, каждый отстаивает интересы своего предприятия. В итоге, да, казалось бы, очень такая иерархическая система, она декомпозируется сверху донизу, ну, до уровня отдельных цехов. Мы знаем случаи, когда внутри отдельного завода происходила ведомственная борьба между разными частями одного предприятия.
А мы сейчас выходим на перерыв, и после него вернемся к обсуждению этой важной темы. Прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем такой интересный феномен, как советская ведомственность. и как она, собственно, влияла на жизнь, самоидентификацию людей. Напомню, что мы обсуждаем так или иначе в связи с этой коллективной монографией под редакцией Игоря Стаси, которая называется «Советская ведомственность». И гости наши сегодня – Игорь Стась, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра урбанистики Тюменского государственного университета, и он специалист по истории советской урбанизации. И второй наш гость – один из авторов этого сборника Константин Бугров, заместитель директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН, профессор Уральского федерального университета. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, коллеги, мы, так сказать, немножко поговорили, как складывалась, да, вот эта система ведомств. Но вот, конечно, одной из центральных тем в коллективной монографии – это постоянные, вот не хочется слова «разборки» говорить, но они очень яркие, да, это конфликты постоянные между ведомствами, министерствами и производственниками, собственно, директорами заводов, да, крупных предприятий, или там, я не знаю, представители колхозов и так далее. То есть складывается такая интересная история. Значит, есть некоторое коллективное управление, там, партии и прочее. Да, вот эти есть ведомства, которые, по идее, должны контролировать в рамках своих, значит, компетенции определенные отрасли советского хозяйства. Дальше идут производственные, если я правильно понимаю, да, всякие, значит, заводы, фабрики, там, колхозы и так далее. И между директорами заводов, фабрик и прочих отраслей, с министерствами всегда была борьба. Я хорошо это помню даже в Советском Союзе. Эти конфликты хозяйственников с бюрократией, они были постоянно в центре, там, даже критических и сатирических. Мы тоже об этом поговорим. А вот интересно мне вот здесь вот эта борьба, потому что хорошо известно было по разному опыту, что директоры заводов невероятно злились, что им не дают возможности, я не знаю, самим лучше планировать продукцию, потому что эти государственные планы, они никогда реально не совпадали с потребностями общества, да, либо слишком много производилось, либо мало. А директора пытались, и это всегда был разговор о том, что им лучше понятно, какую продукцию производить и как. И, значит, ненависть к бюрократам, которые спускают им нереальные цифры, которые они должны выполнять. А вот, может быть, здесь вот немножко поговорить об этом, потому что, наверное, это все советское время и прошло в этой борьбе невероятно. Требования хозрасчета, вот как раз момент перестройки, когда заводы пытались перейти на какие-то такие капиталистические рельсы. Вот как это все происходило в исторической перспективе?
Это хороший вопрос, потому что он во многом связан, он непосредственно связан с проблемой ведомственности, и артикуляция современниками, советскими современниками этой проблемы, она всегда происходила в конфликтном, да, как бы противостоянии, в конфликтном контексте. Собственно, ведомственность – это пиеративное понятие, отрицательное понятие. Она никогда не использовалась положительно, в очень редких случаях, которые практически невозможно встретить. И если мы посмотрим, что артикуляцию в публичном, всесоюзном, всероссийском дискурсе в этом периоде, то артикуляция этого понятия всегда это была попытка преодоления вот этого конфликта, о котором вы говорите, хозяйственников, аппаратчиков, госслужащих, партий и так далее. Сначала, с одной стороны, и это всегда проблема, как бы антропологи называют это понятие реципрокностью, то есть как бы проблема доверия, да, между теми, кто что-то дает, теми, кто принимает и взамен что-то должны дать, если очень кратко об этом понятии реципрокности. Так вот, ведомственность всегда была в контексте формирования реципрокности между разными бюрократическими и производственными хозяйственными агентами, субъектами этих отношений. С одной стороны, если мы опять же вернемся к Дзержинскому, да, который возглавлял СНХ в середине 20-х годов, он предлагал решение этой проблемы через развитие доверия и ответственности всех в этом процессе. Затем во многом под влиянием Дзержинского создаются, да, как бы целые компании режим экономии и компании партийного и рабоче-крестьянского контроля за бюрократами и в какой-то степени за хозяйственными предприятиями, которые должны были вот следить, чтобы никто не превышал полномочия. Потом это переросло в 30-е годы в доверие к партии, да, овладеть большевизмом. То есть это тоже метод решения этой проблемы. Затем это вылилось в конце...
Извините, это вообще невероятно утопические истории. Значит, давайте повышать доверие. Да? Складывается такой монструозный государственный организм, и, значит, вот давайте мы будем следить. Это очень характерно для, мне кажется, советского периода, подмена проблем вот такими этически морализаторскими методами.
Да, ну я просто пример того, как советская власть, она...
Гувернаментальность.
Она понимала эту проблему и, так скажем, пыталась дискурсивно, риторически как-то это обыграть и каким-то образом это решить. И это было на протяжении всего советского периода.
Да, Константин, вы хотели что-то добавить?
Я сказал то, гувернаментальность. Поминается это слово много раз, да, по-моему, в книге, правильно? Вот из термина из арсенала Мишеля Фуко, да, французского крупного мыслителя, в общем, которая и обозначает эту вот выработку, да, в большом современном централизованном государстве такой своеобразной рациональности, как это господство подчинения, поправьте меня, если я тут неверно трактую Фуко, и, в общем, способности действовать в интересах вот этого холизма, да, государственного организма самими собой. Вот, с одной стороны, такая гувернаментальность, холизм, постулированный такими авторитетами, как Дзержинский и Сталин, а с другой стороны, неопоэтизированная, да, необоснованная теоретически, но при этом невероятно живучая, невероятно сильная, мы ее видим, как она из всех, так сказать, появляется и распространяется в щелей советского общества, вот эта вот ведомственность низового уровня, когда наш завод, наш коллектив, директор, отец, командир и так далее, и так далее, да. И большой вопрос, какая из двух систем была эффективней и что мотивировало людей на, как это сказать, трудовые достижения, концепция холизма и ответственности перед партией и родиной, или такая корпоративная сплоченность на уровне, не знаю, как это было у Уралмаша, да, Цнеимаш хочет нашу машину зарубить, не дадим ему этого сделать, сделаем машину непрерывной разливки стали лучше и будем за это драться. Парадокс, система централизованная, гувернаментальность, тебя директор не спрашивает, какая машина лучше, тебе приказывает министр, исполняй. На то и есть иерархия власти. Они не исполняют, они упираются вплоть до инфарктов и инсультов. Вот это одна из самых интересных, как мне кажется, поворотов в этой системе, такое довольно неожиданное, а может быть, ожиданное следствие.
Ну, знаете, как бы любой утопизм, утопизм системы, мы говорили о теневом рынке с Олегом Хлебняком, да, и с многими другими, что, значит, вот, я бы сказала, такое дурное управление, как всегда, поправляется какими-то другими методами. И в данном случае, ну, во-первых, что касается энтузиазма, мы тоже не будем поддаваться бесконечной риторике. Мы знаем, какие существовали жесткие законы, особенно в сталинское время, что рабочие не могли самовольно уволиться даже, да, и перейти на другие заводы и так далее. Там был жесткий контроль, требовавшие так или иначе выполнение плана. Но вот о чем вы пишете, что все-таки директора заводов, которые жили в реальности, а не в абстрактных цифрах, все равно пытались найти пути, не знаю, там, повысить зарплаты, сделать какие-то более щадящие режимы, потому что то, что присылалось, было абсолютно нереально, да, невыполнимо. И в этом смысле это была бы такая ощущение борьба жизни с утопическими идеями. И похоже, да, но жизнь, она всегда в каком-то смысле побеждала, да, но с большими вот такими потерями. Знаете, а я хотела вот очень важный момент и в этой книге, это о том, как ведомственное мышление влияло, но, собственно, вы немножко затронули, на само создание и развитие городов. И вот, например, когда я читала эту главу про ну, то, что по-английски называется «company town», да, а по-русски это, видимо, как-то моногорода. Города, которые складывались вокруг градообразующего предприятия. Вот там проводятся как-то параллели. Насколько это были похожие явления? Или все-таки сам принцип строительства этих городов вот, был как бы связан с советской спецификой? Потому что мы знаем множество городов, которые возникли вот так. Да, они имеют очень специфическую архитектуру, структуру и так далее. Вот мы немножко поговорим, а от этого, собственно, и зависело, и до сих пор зависит жизнь людей, в каком городе они живут, и как этот город вообще структурирован. Вот эти, так сказать, моногорода, они советские, все-таки это какое-то было ноу-хау, Или это все похожесть? Есть много похожего с этими company towns, которые возникали по всему миру?
Это глобальный, конечно, феномен, то есть он не советского происхождения, он совершенно, он четко, да, локализуется в этом мировом контексте, то есть американском, западноевропейском, но особенно американском, потому что США – это страна индустриального бустеризма конца 19-го столетия, и буквально она покрывается вот этими company towns. Специфика советского общества, как вот в этой книге мы стараемся показать, она заключалась не в том, что в СССР придумали моногород. Нет, его придумали не там, это изобретение. Изобретение индустриального капитализма, разумеется. Моногород сегодня пиеративное слово, но на самом деле company town – это привилегированный тип поселения. Это хорошее место, потому что мощное предприятие, оно с одной стороны тянет на себе инфраструктуру, а с другой стороны оно гарантирует работу. Беда не в company town – это хорошее поселение, а в том, что вокруг него на окраинах все время скапливается масса людей, которые туда хотят проникнуть, и там, на этой периферии временной дозанятости, полузанятости, текучей рабочей силы, вот там возникают очаги социального напряжения, а в пространстве за пределами вот этого североатлантического ядра, да, там к этому примешивается еще и хорошо очень изученный в литературе вот этот колониальный оттенок, да, когда в буквальном смысле в company town живут белые люди, а вокруг него в таких пригородах то, что Франц Фанон называл черный город, да, здесь живут местные, и там все совсем другое. А специфика советского социализма и того пути, по которому потом будут следовать города в меньшей степени в Восточной Европе, а особенно явно он прослеживается на китайском примере, который в общем и целом копировал советский опыт. А это попытка превратить company town из привилегированного и довольно эксклюзивного типа поселения в основной, единственно возможный. То есть всю страну превратить в сплошной поток company town-ов. На что, конечно, не хватало силы ресурсов. Там есть прекрасная глава Сергея Духанова, который показывает, как все время хависты утверждают, дайте, там, понятно, застройку такого размаха, а на самом деле хватает денег на 10-15% строительства в Сибири, да, фактического, которое эти заводы как-то на себе тянут. А вот в этом его принципиальное отличие, да, это попытка везде построить company towns, все города рассовать под крыло крупных промышленных предприятий и при этом еще пользоваться технологиями, да, строительства, которые появились в Европе между Первой и Второй мировой войной, это многоэтажное, да, социальное жилье, куда, значит, советская власть старается расселять свой трудящийся класс, а, например, не так, как это было принято в США, где исторически доминирующий тип – это detached house, да, то есть отдельно стоящий дом там, с земельным небольшим участком. Вот такая вот модель.
Вы знаете, но вот тут и об этом говорится в книге, но мы понимаем еще специфику, что очень многие заводы, да, они все-таки начинались эксплуатироваться во времена ГУЛАГа. И, собственно говоря, когда, условно, жителей назвать нельзя, да, но строились бараки, и заключенные работали на заводах. Да. Потом постепенно, когда ГУЛАГ был закрыт, уже развивались города. Ну, в данном случае Норильск. Таким образом, да, сначала это исключительно были, значит, Норильск и сопутствующие. Дальше в 50-м году решили делать город, потом, когда закрыли ГУЛАГ, уже стал строиться, да, и там уже начинались разговоры о градостроении. Но в данном случае уникальный город, потому что он построен по модели Ленинграда, что само в арктической зоне, что само по себе, конечно, парадокс. Но ведь большое количество городов несет этот отпечаток, да, когда никакого исторического центра не строили, никакой красоты, а просто вот такие функциональные здания, но еще и даже если это не для заключенных, просто бараки для простых рабочих. А вот каким образом, да, такие города функционировали? С такой драматической...
Не только ведь, бараки – это ведь не только ГУЛАГ. Эпоха, ну вот пик жилищного кризиса в Советском Союзе, он приходится на период индустриализации, да, когда норма жилья упала кое-где, по-моему, до 2 квадратов на человека или еще хуже. То есть, ну, место, где можно тело положить спать, и все. Свободное население, вольнонаемное население жило в бараках, в землянках, да, и черт знает как, в общем, хорошо это известно, да, этот коммунальный кризис, который пережили, понятно, города, и особая история – это города, где была концентрация заключенных, особенно города, там еще тяжелый климат, понятно, северный, там, Норильск или Воркута, или поселки лесозаготовок и так далее. Разумеется, мы не можем сказать, что, понятно, оставляя за скобками систему принудительного труда, но безотносительно этого, мы не можем сказать, что барачное поселение – это какое-то советское ноу-хау. Любые города, которые так быстро проходят урбанизационный перелом с неизбежностью столкнуться с трущобизацией. Вопрос в том, как она протекает, да, и какое время вам нужно, чтобы ликвидировать, да, трущобные поселки. Я не могу сказать, что советские города как-то несут на себе какую-то особенную печать, вот стигмы, что они какие-то особенно уродливые. Они таковы, каково большинство городов в мире, построенных в эпоху перехода к индустриальному капитализму. Они неплохие и нехорошие, они такие, какие они есть. Да? Ведь если историческое ядро, оно или есть, или его нет, если города исторически не было, откуда же оно возьмется? Вот. Они носят на себе определенные следы поспешного строительства, ресурсного дефицита. Это, конечно, такая черная сторона, но есть и светлая сторона. Они носят на себе и отпечатки того, как их создатели, в том числе вдохновляемые импульсами вот этой своей ведомственной корпоративной сплоченности, как они пытались их как-то украсить, улучшить доступными им средствами, сделать их пригодными для жилья и приятными для их жителей, что, казалось бы, да, в общем и целом не предусматривается в этой жесткой системе.
А вот все-таки интересно, да, в данном случае... Вот строительное ведомство, да, которое... Вот как ведомство определяли, где, как строить, что это ведомство само могло, да, то есть министерство. Вот вы говорили о том, что, да, ну, вот цари и боги, да, и сами определяли, как и прочее. А каким образом это происходило? То есть это нужно было запросить партию? Или ведомство само решало, что, как, когда оно строит? Вот это вот интересно, да, как согласование, собственно, да, происходили подобных вещей. И степень свободы самого ведомства решать подобные серьезные государственные задачи. Игорь.
Ну, я могу тут сказать о том, что если мы говорим о пионерном периоде освоения, это всегда, как правило, инициативы, собственно, предприятий, где поставить территорию жилья для рабочих. Жилье воспринималось как часть производства, как часть производственного процесса. Соответственно, если под нужды, ну, не знаю, добывающей промышленности, да, каких-то недр, богатств и так далее, необходимо было поставить временное жилье, там какие-нибудь бараки, брусчатые дома, палатки, может быть. Ведомство предприятия ставило. Проектирование, допустим, этого поселка осуществлял какой-то ведомственный институт, привязанные либо к этому предприятию, либо входившую в структуру министерства, куда входит это предприятие. И затем, правда, вот эта временность, она становилась постоянной. Это, об этом особенно в этой книжке написано в главе про БАН, который написал Николай Байкалов. БАН, наверное, яркая, да, как бы последняя великая стройка социализма, которая во многом формировалась на вот этом временном жилье, ставшем фактически постоянным и прошедшего до сегодняшнего дня. Но инициативы, это, как правило, были инициативы предприятий. Я бы здесь еще добавил то, что артикуляция проблемы города как таковая, она же появляется достаточно поздно в Советском Союзе. Нам кажется, что разговор о соцгороде 20-30-х годов – это разговор о городе. На самом деле это разговор в первую очередь о формировании нового советского человека. Это более, как бы более масштабный разговор, да, более масштабный дискурс. А если мы говорим конкретно о городе, допустим, о жилье, о жилищно-коммунальном хозяйстве, о какой-то повседневности, бытии и так далее, это вопросы и проблемы, которые возникают лишь, ну, как мне кажется, в период восстановления городов после Великой Отечественной войны и окончательно сформируются, да, как бы, при хрущевской жилищной реформе 50-е, там, 60-е годы. И именно в этот период, кстати, заметьте, что и происходит разделение, оппозиция города, с одной стороны, и ведомства, когда кажется, что это абсолютно разные сущности, в то время как для периода там, 20-х, 30-х годов вот эта оппозиция, она не казалась для современников очевидной. Да? При этом, конечно же, все эти проблемы, они были очень яркими и, может быть, даже более яркими, чем в 60-е, 80-е годы, потому что и многие города построены на базе ГУЛАГа. Значительная часть городов, кстати, были связаны с спецпоселениями и формировались через систему спецпоселений НКВД. И не говоря уже просто о больших стройках, куда и стекало как бы магнитом огромное количество населения там, в период раскулачивания, коллективизации. То есть этот процесс на самом деле достаточно сложный, и говорить о том, что то, что было характерно, допустим, до 30-х годов, это не значит, что было характерно для 50-х годов.
Знаете, ну вот последний вопрос, это в качестве уже такого. Да? Вот я слышала в свое время очень хороший доклад Натальи Зубаревич о 90-х годах и о том, как крупные компании в регионах фактически вынужденно заменяли свое государство, которое тогда переживало невероятный кризис. И строили школы, там, значит, ремонтировали больницы. То есть брали на себя, собственно говоря, функции государства. А не является ли это в каком-то смысле вот такое неосознанное продолжение традиции? То есть понятно, что уже нынешние корпорации, они все-таки не тот тип ведомственности, но все-таки, так сказать, память остается. Так это или нет?
Я думаю, что, конечно, так. Тут, во-первых, вопрос в собственности. Кажется, что советская ведомственность, если мы, вот мы начинали, да, с вопросом о собственности, что отличает, как бы, да, советское государство от феодального. Ведомственная собственность, она передавалась массово, передавалась только, наверное, в 2000-е годы. На баланс там города, региона и так далее. Когда ведомства отказывались от вот этого всего баланса, тогда, которых на них был. Но при этом, конечно, в умах, да, как бы этот процесс, он сохраняется по сей день. То есть частично и в практике жилья он сохраняется. Некоторые территории в городах, где квартировались рабочие в тех или иных предприятиях, и потомки живут в этих поселках, в этих районах городских. Это остается в топонимике, в названии улиц, в названии ДК, например, или просто в вернакулярных, то есть в народных названиях. Допустим, ну, если мы говорим про вот мой любимый город Сургут, который я изучаю, там есть, да, народные названия. Район геологов, район нефтяников, район энергетиков. И это сохраняется в повседневном общении. Видимо, будет сохраняться еще очень долго, десятилетиями.
Хорошая есть фраза в одном из исторических очерков по истории управления города Екатеринбурга, но она приложима к любому другому городу огромной страны. Когда в конце 80-х годов на крыльях перестройки городской совет начал позиционировать себя как вот главная городская власть, не партия, да, не кто-то, а вот именно городское управление, то депутаты горсовета внезапно обнаружили, что власть у них есть, а собственности нет. У горсовета ничего нет. Почти все, что в городе есть, оно стоит на балансе индустриальных тяжеловесов. То есть, оказывается, реальные хозяева города, вот не дискурсивно, а в смысле грубой, зримой материальности, да, это директора группы крупнейших заводов. Оказывается, все стоит на их балансе. Даже для членов совета это как-то было открытием. Не то чтобы об этом никто не знал, но вот здесь как-то, когда началось размежевание и разделение балансов, да, это явилось так весомо, грубо и зримо. То есть это, конечно, это традиция, но это и наследование, ну, институтов, наследование систем. И 90-е годы в России, это, кроме всего прочего, их по-разному можно описывать, но это в том числе и великое размежевание между корпорацией, ведомством и государством, в том числе в сугубо материальной форме, в смысле там, водопровода, жилья, транспорта и так далее, и так далее. В Нижнем Тагиле городской трамвай стоял на балансе Уралвагонзавода, по-моему, до 2010-х годов. Вот, хотя казалось бы.
Вот на этой фразе, да, не знаю, оптимистическая или нет, но мы вынуждены закончить наш разговор. Я благодарю гостей за очень интересную беседу. И вот поздравляю с выходом книги. Мне кажется, она будет очень интересна для читателя. Для себя откроет много неожиданных вещей. Большое вам спасибо и до будущих встреч.
Спасибо, до свидания.
Спасибо огромное. До свидания.